Глава 2. Май 1917 года. Андрей проснулся от крика чаек. В недрах транспорта что-то загрохотало. Андрей соскочил с койки и кинулся к открытому иллюминатору, сквозь который лился яркий рассеянный свет. Бухта, в которой замер, покачиваясь, громоздкий Измаил, была наполнена легким, пронизанным косыми лучами только что вставшего солнца туманом. Посмотрев в сторону грохота, Андрей успел увидеть, как разматывается якорная цепь, и ныряльщиком, раскинув лапы, летит к воде якорь. Вот он коснулся воды и превратился в столб брызг, но грохот продолжался, потому что цепь все выскакивала из клюза звено за звеном. Близкий берег лишь угадывался сквозь туман, и хотелось отвести в сторону белесую кисею. Проснулся Росинский.
«Приехали?» — спросил он, потягиваясь. «Я думал, не дождемся».
«Приехали?» — сказал Андрей, преисполненный счастливым чувством первого настоящего путешествия.
«Тогда вы позвольте мне оккупировать унитаз, коллега?» — спросил Росинский.
Андрей только отмахнулся от старого 30-летнего циника, который тут же прошлепал за перегородку, где были унитаз и умывальник. И тут кисея тумана медленно и торжественно поползла в сторону, занавес открылся, и Андрей увидел древнюю землю Трапезунда. Современный торговый и ремесленный город занимал долину вдоль моря. Дома там были разномастные, в основном невысокие, среди них тянулись склады и мастерские. Берег являл собой не парадную сторону, а скорее обыденные и захламленные зады города. Далее, поднимаясь на плоскую террасу, начиналась старая часть Трапезунда с узкими улочками, уютными домами под черепичными крышами, мечетями, столбами минаретов, маленькими неожиданно возникающими площадями с фонтанчиками посередине, отрезками крепостных бастионов, что стали кое-где задними стенами домов. И над всем этим переплетением улиц, переулков и тупичков поднимался холм, где некогда располагалась цитадель и дворец трапезунских императоров, повелителей, малоизвестных даже профессиональным историкам, но тем не менее самых настоящих императоров средневекового государства, оплота христианства в Малой Азии. Таинственное, неведомое археологам и нетронутое ими, а потому трижды желанная земля, таящая множество тайн, открылась перед Андреем. Только невероятное везение, сказочное стечение обстоятельств смогли закинуть сюда Андрея Берестова, и он понял, что до конца дней своих будет благодарить судьбу за такой подарок. К Измаилу, бросившему якорь на рейде, спешили лодки торговцев и перевозчиков крикливого портового люда. Здесь уже была самая настоящая Азия. Шумная, корыстная, бурная. Трапезунд, занятый русскими войсками во время летнего наступления 1916 года, так и остался прифронтовым городом, так как с тех пор русские лишь немного продвинулись вперед к бурым и розовым холмам, что поднимались в отдалении, громоздясь к горизонту настоящими горами. Прошлым летом и осенью в Трапезунде уже работали три археолога из Петроградского университета во главе с профессором Успенским. Результаты первого сезона при ограниченных средствах, в окружении далеко не всегда дружественного греческого и турецкого населения, оказались обещающими, но не более. А хотелось сокровищ, статуй, свитков. Вместо того, чтобы укрепить средствами экспедицию Успенского, Московский университет, вечно соперничавший со столичным, прислал свою экспедицию, Авдеевскую, снабженную лучше, чем Петроградская, так как в последний момент княгине Ольге удалось заручиться поддержкой мецената и подрядчика Георгия Метревелли, который желал, чтобы археологи обязательно нашли в Трапезунде что-нибудь древнегрузинское. Авдеев мог, не кривя душой, обещать меценату, что его пожелания будут выполнены. Для этого были основания. Во время дворцового переворота в Византии, случившегося в 1185 году, был свергнут и зверски замучен император Андроник. Как и положено в византийских переворотах, победители поспешили убить или ослепить всех близких родственников свергнутого императора, так как опасались соперничества и мести. Особенно жестоко принято было расправляться с мальчишками, возможными наследниками. Так что двум маленьким внукам Андроника, Алексею и Давиду, была уготована ужасная судьба. Таинственным образом два мальчика исчезли из Константинополя и объявились вскоре при дворе грузинской царицы Тамары, которая приходилась им родственницей. Факт родственных связей известен всем летописцам и современникам царицы, но в чем они выражались, летописцы не сочли нужным сказать. Византийские царевичи, законные наследники трона, росли в Тбилиси, играли со своими грузинскими сверстниками, называли царицу Тамару «тетей», что отражено в документах, и стали, пожалуй, больше грузинами, чем византийцами. Неизвестно, как бы сложилась их дальнейшая судьба, потому что Грузия, хоть и была в те годы могучим и процветающим царством, сражаться с самой Византией, одряхлевшей, но могучей мировой империей, не могла. Алексей и Давид оставались козырем в грузинской политике, но козырем, спрятанным в рукаве. Показывать их пока было некому. Но тут произошла катастрофа. Очередной, четвертый крестовый поход, в который собралось рыцарство всех западных стран, вместо того, чтобы освобождать от неверных Иерусалим, направил все свои силы против Константинополя. Византийцы не были готовы к такому коварству, и потому объединенная армия крестоносцев взяла штурмом Константинополь и свергла императора, отчего империя рассыпалась на ряд независимых владений. Вот тут и наступил звездный час царицы Тамары. Она собрала армию и послала ее на запад вдоль южного берега Черного моря, покоряя византийские гарнизоны и громя губернаторов. В ее армии скакали бок о бок два молодых отважных грузинских рыцаря, два наследника византийской короны. Когда успешный поход грузинской армии завершился, Тамара не только отомстила византийцам за смерть Андроника, но и выкроила для своих воспитанников обширные земли по южному берегу Черного моря с центром в Трапезунде. Там Давид и Алексей были коронованы императорами Трапезунской империи, а их потомки правили Трапезундом четверть тысячелетия, несмотря на то, что все эти годы небольшая империя находилась в полукольце врагов. Но умелая и хитрая политика императоров, сила многонациональной торговой элиты Трапезунда, сложные и конфликтующие интересы соседей – все это позволяло Трапезунду сохранять независимость, а жителям его торговать, рыбачить, пахать землю, строить дворцы, церкви, писать книги, петь песни.
«Я освобождаю туалет», — сообщил торжественно Росинский, обладавший чувством юмора висельника. «Вам не кажется, коллега, что еще в прошлом году там кто-то забыл дохлую крысу?»
«Мстислав Аполлинарьевич, ну неужели нельзя обойтись без таких шуток?» — взмолился Андрей.
«Для вашего юного возраста вы слишком впечатлительны. А может, в прошлом году Измаил перевозил сыр? Вы читали повесть Джерома Клапки Джерома «Трое в одной лодке»?»
Андрей с сожалением оторвался от лицезрения бухты. С лодок, подошедших к высоким бортам транспорта, неслись крики. Торговцы предлагали все, от сувениров и лепешек до женщин. Через полчаса археологи в последний раз собрались за завтраком вокруг своего стола, обычно отмеченного присутствием капитана транспорта, капитана второго ранга Белозерского, старика с расчесанной надвое седой бородой, орла времен защиты Севастополя, который не смог отсиживаться в своем имении в годину испытаний и вернулся из запаса к действительной службе. На этот раз капитан был занят разгрузкой. Авдеев обвел строгим взором свою немногочисленную компанию, супругу княгиню Ольгу, палеографиста Мстислава Аполлинарьевича Росинского, отличного специалиста, но невыносимого старика, а также фотографа Тему Карася, хромого родственника княгини Ольги, которого та пристроила в экспедицию, и никто, кроме самого Карася, не знал, умеет ли он фотографировать или намерен сбежать через Турцию в Египет и греться там на солнце. Наконец, взгляд Авдеева остановился на самом молодом участнике похода Андрее Берестове, Именно к нему оказались обращены слова речи профессора.
«Мы вступаем на древнюю землю, которая должна наградить нас славой или бесчестием. И это касается не только меня». Тут профессор замолчал и растерянно поглядел на супругу, будто она забыла положить ему в карман отпечатанную на ремингтоне торжественную речь. «В конце концов», — воскликнул профессор после паузы, — «неужели каждому из вас не ясно? Это наша святая земля, это наш Иерусалим». Почему-то все стали улыбаться, словно профессор сморозил глупость. Только Андрей не улыбался. Он понял профессора и разделил его высокое чувство.